Привет, Медуза в курсе опять. И снова, как каждый четверг, напротив меня сидит мой коллега Берг.
Привет, привет.
Привет-привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» обо всем самом интересном, актуальном, спорном, необычном, что произошло за последние дни. У нас сегодня несколько горячих тем. Начнем с самой горячей. Это холодная погода в Москве с дождями и грозами.
Холодная, ужасная, мерзкая, убийственная погода.
Мы даже, собственно говоря, не будем скрывать, записываемся вот сейчас буквально в условиях уже заново объявленного штормового предупреждения в Москве. Мы записываем подкаст этот вечером.
31 мая, в среду.
В среду.
И вот буквально...
Буквально
часик назад МЧС предупредил, что опасайтесь, порывы ветра, вал деревьев, травмирование людей.
Поэтому мы с коллегой Бергом забаррикадировались в утепленной спецстудии Gentle Music, укрепленной снаружи этими волнорезами и другими всякими громоотводами.
А изнутри теплом наших сердец.
Ну вот почему мы об этом сейчас так смело и жизнерадостно говорим, потому что мы, в общем-то, вовремя получили штормовое предупреждение. Оно прошло там по... Все пользователи ВКонтакте в Москве, по-моему, получили, да? Но совсем не так дело обстояло в минувший понедельник, когда, собственно говоря, вся эта история
со страшным
ударила по Москве гораздо страшнее.
В Москве и по Подмосковью, я тебе замечу.
Ну да, 11 человек погибли в Москве, еще 5 в Подмосковье.
Еще 5 в Подмосковье. Для тех, кто не был в Москве в этот понедельник и не читал новости, был страшный ветер, дождь, град, в основном, конечно, ветер, который срывал крыши, который снес теннисный корт в Жулебине, повалил несколько строительных кранов, допустим,
башенных.
Можно найти видео из Люберец, где он просто как бы шлепается. Вот, ну, это очень странно выглядит.
Но самое странное, что почему-то, собственно говоря, никто об этом не узнал. Да? То есть вот у нас с коллегой Бергом разные сотовые операторы.
Не будем их называть.
Не будем их называть, чтобы вы не писали нам смски по ночам. Но ни мне, ни ему не пришло предупреждение штормовое. Когда...
Хотя обычно оно как бы... Ну, честно говоря, мне никогда не приходит, но я знаю людей, которым приходит регулярно.
Не, мне приходило, по-моему.
Приходило, да? Вот, и да, и мы не одни такие были, мы поспрашивали там наших друзей каких-то, друзей-друзей.
Ну, собственно, сотрудников «Медузы», которые в этот момент находились в Москве.
Да, и, в общем-то, подписчиков наших поспрашивали. Что произошло, непонятно, потому что для людей как бы это стало неожиданностью. Посреди рабочего дня, во второй половине, очень многие, естественно, находятся на улице, вдруг налетает ветер.
Тем более лето, хорошая погода, ну, почти лето, хорошая погода, многие гуляют с детьми, там, ну, и как бы возникло довольно много всяких стрёмных ситуаций.
Да, мягко говоря, Алексей, ну, то есть длилось все это минут 20, весь этот шторм, последствия были совершенно разрушительные. Собственно, МЧС должен предупреждать о таких вещах, и как это обычно происходит, МЧС и сотовый оператор, между ними как бы есть, ну, не просто соглашение, 2014 года действует правило, согласно которому операторы должны рассылать предупреждение от МЧС.
Ну, я вот, собственно говоря, в понедельник наблюдал, как коллега Берг звонил сначала сотовым операторам, потом в МЧС, а потом в МЧС, потом сотовым операторам.
Да, пытаясь выяснить, что произошло. Но я начал с того, что я позвонил в пресс-службу МЧС Москвы, которые, собственно, должны были всем этим заниматься, спросил, вот как же так получилось, что нету предупреждения. И сказали, ну, вообще, как бы это все решают операторы, это все ну, или не операторы, или. Но кажется, все-таки операторы, знаете, я вообще не уполномочен это отвечать, поэтому, в общем, я стал звонить операторам. Позвонил в две компании. Не будем опять же называть какие. Хотя нет, можно ничего, собственно, до Билайн просто как-то не получилось добраться. А вот в Мегафоне, в МТСе, мне сказали, что этим занимается МЧС. В МТС сказали, мы вообще никак не включены в этот процесс, то есть они по удаленному...
Ну, то есть сослались на то, что МЧС им вовремя ничего не прислал.
Ну, они даже сказали так, что вот в МТС у них вообще какая-то система удаленного доступа. Они даже как бы не смотрят, ага, пошел сигнал какой-то. Но кому отсылать, когда отсылать, они за это не отвечают.
И даже была такая история, что вроде как начали уже задним числом потом рассылать эти штормовые предупреждения, так сказать, чтобы закрыть гештальт,
да,
я не знаю,
что это. Да, что-то вроде того. По-моему, ведомости писали о том, что от МЧС двум анонимным каким-то операторам пришли просьбы выслать эти сообщения, когда уже стали появляться сообщения о первых жертвах.
Ну да, видимо, ну, то есть, они пытались как-то уже прикрыться. А, ну, забавно, что, например, Facebook, да, на следующий день начал людям предлагать отметиться, что они в безопасности.
А, ну, то есть, как бы, да, я...
Меня это немножко вывело из равновесия.
Немножко, да. Ну, я в тот момент действительно находился в безопасности. У себя дома я проснулся, в постели лежу. Это очень странно. И, в общем-то, многие справедливо заметили, что это же может вызвать панику еще больше. Еще один...
У меня, на самом деле, примерно и была такая эмоция, когда первые мои друзья начали отмечаться, я подумал, что начался еще один шторм.
Да, в общем, это довольно ужасно. Кстати, я же недорассказал. Я же, в конце концов, позвонил главному пресс-секретарю всея МЧС Алексею Вагутовичу и спросил, собственно, кто все-таки отвечает. Потому что в пресс-службе МЧС по Москве все равно продолжали скидывать ответственность на операторов. Я спросил у него, так, собственно, кто отвечает вообще? Но он начал мне говорить, во-первых, про то, что в целом информирование было достаточным, потому что у них есть еще бегущие строки.
Ну, я читал, на самом деле, читал его заявление, тоже бегущие строки, а также они написали в Твиттере, только твит состоял из символов без пробелов, какой-то это было какой-то, как китайская это, грамота.
Да, там по информации в ГБУ, Центральный, ГМС, ну, то есть на этом месте уже как-то перестаешь читать твит. Вот, и вообще он сказал, что, вы знаете, информация, информирование дается, как бы кто хочет, тот его берет. Ну, в общем, вот как-то вот так вот.
Ну, вот на этом фоне, собственно говоря, начались разговоры о том, что роль МЧС как бы в современном мире несколько переоценена, да, этой службы, про которую много говорят, много рекламируют.
Ну да, если вспомнить, не знаю, я помню еще из своего детства, из 90-х, какую-то передачу по, тогда еще РТ шла, служба спасения, это было что-то сделано закос под западный сериал, который шел, по-моему, с 89 по 94, что ли, год.
Ну, не будем забывать, что еще Сергей Шойгу, собственно говоря, начал свою политическую карьеру именно.
Да, 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 да. И вот эти вот, знаете, байки, которые можно там в интернете найти про то, что Сергей Шойгу приезжает и кошковынимателем достает кошку, попавшую в мусоропровод, вот что-то такое. В общем, все это такое, как дедушка Ленин немножко.
Ну, много рассказов, но и на самом деле я читал и слушал даже от каких-то сотрудников МЧС. Ну, как бы в МЧС люди это работают с железными нервами, в смысле того, что им приходится сталкиваться совершенно с разными ситуациями, там, начиная от банальных бытовых вскрываний двери автогеном, да, до там вытаскивания людей из разных мест.
И... Это правда, да. То есть, как бы, если завалило кого-то МЧС, пожар МЧС, в лесу потерялся кто-то МЧС.
Собственно, это, по-моему, как раз именно кто-то из сотрудников МЧС анонимно смиксовал и выложил на YouTube какие-то вот видео под названием типа «Санаторий сатаны», где какие-то совершенно, ну, какие-то адские ситуации, когда они там попадают в квартиру каким-то, да, там наркоманам, да, или каким-то, ну, в общем, там, в общем, довольно стрёмные видео, можете посмотреть на
досуге. Я видел, кстати, другое видео, смонтированное тоже сотрудником МЧС, где он от первого лица, ну, у них как бы GoPro на всех, где от первого лица он тушит какие-то дома. Выглядит довольно впечатляюще, то есть как бы компьютерная стрелялка за вычетом того, что все это происходит.
Ну, вообще работа-то у парней серьезная, как бы, чего же там.
Да, так вот, и тем не менее, все-таки понятно, что очень распиаренная контора, и возникают вопросы, когда был Крымск, например, да, как вы помните, очень большую помощь тогда, когда затопило Крымск, оказывали волонтеры. Вот Митя Лешковский, который сейчас руководит фондом «Нужна помощь», тогда организовывал людей на площадке перед МГУ.
Ну да, собственно, через Facebook это, по-моему, уже все как-то делалось.
Вот-вот-вот-вот. Ну, в общем, как что-то происходит, какая-то неприятная ситуация, я всегда вспоминаю, ну, то действительно, действительно ли у нас МЧС так сильно помогает людям. И вот мы позвонили в Лизу Алерт.
Лиза Алерт – это такая, если кто-то не знает, поисковая организация волонтерская, да, которая занимается, собственно говоря, ну, в основном розыском пропавших людей.
Поиском людей, потому что, да, в стране есть проблема, особо как бы поиском-то никто не занимается.
Кроме МЧС.
Как мне, собственно, рассказал председатель поискового отряда Григорий Сергеев, раньше вот они этим занимались гораздо меньше, очень сложно было. Не часто можно было увидеть в лесном массиве сотрудника МЧС, который помогает поисковикам. Сейчас эта ситуация вроде как немножко изменилась. Ну, в общем, пускай он сам расскажет.
В ходе поиска в природной среде, я должен сказать, что структура МЧС – это самая эффективная структура, которая есть у государства. То есть я не могу сравнить какую-нибудь еще службу по уровню подготовки, по уровню базового знания, по уровню готовности к взаимодействию, например, с нами, вот, кроме как МЧС. Количество задач, которые на них лежит, оно очень большое. Количество людей, которые исполняют эти задачи, и фонд оплаты труда оставляет желать лучшего. Конечно, количество людей большего, а фонд оплаты труда лучшего. Поэтому там остаются либо фанаты, либо люди, которые Ну, может быть, не очень требовательны к месту работы. То, чем мы занимаемся, поисками людей, в том числе в природной среде, МЧС работает год от года лучше и лучше. Вот этого совершенно недостаточно. Мне это совершенно не удовлетворяет, то, как это происходит. Но я вижу тенденцию, которую я не вижу, например, в МВД. Есть такой важный момент. Вот чем не удается взаимодействие? Всем известно, что в МЧС есть авиация. И эта авиация, это большие самолеты 76-е Илы, которые в состоянии сделать заброс подготовленной группы, например, у нас есть подготовленная группа с оборудованием, с автомобилями, в место поиска, если, предположим, пропал ребенок в природной среде. Вот должен отметить вот то, что вот вообще непроходимо и никак не преодолимо ни разу за историю отряда, кроме случаев, когда мы летали не по профилю помогать в Крымске в Баканке в наводнении сгребать. Вот кроме этого эпизода ни разу мы не могли воспользоваться авиацией МЧС для заброса групп на поисковые мероприятия.
Ну и, кстати, вот Григорий Сергеев, собственно говоря, и Лиза Алерт, в частности, участвовали в поисках людей, пропавших во время вот этого самого шторма в Москве, который был в понедельник.
Да-да-да, ну, в Подмосковье не искали, и, к сожалению, пополнили, в общем, скорбный список двумя фамилиями, нашли двух погибших.
Значит, один поиск прямо за МКАДом в Ромашковский лес, это рядом между МКАДом и Рублевкой, второй поиск, соответственно, под Лобней. И в том и в другом случае, самые печальные предположения оправдались, в том и в другом случае, результат поиска люди обнаружены, обнаружены в течение там, достаточно короткого времени, но погибшими, к сожалению.
Пока мы сейчас слушали синхрон, пришла смс к нашему звукорежиссеру Сереге Подосинову, собственно говоря, о том, что шторм надвигается. Он продолжает на нас надвигаться, но
мы продолжаем сидеть в студии писать.
Не теряем надежду, хотя во время прошедшего шторма были разрушены такие, например, вековые строения, как, например, пирамиды инженера Голодов в Подмосковье, что напугало некоторых.
Я впервые вообще не услышал.
Служителей языческого культа, которые в этот момент в ней находились по удивительному совпадению.
Это на самом деле жутковатое видео, потому что, да, они там проводили этот обряд, стучали в бубны, и на видеорегистраторе, значит, они выбегают люди, гроза, шторм, там такие веселые голоса, как бы, за кадром.
И сразу после этого это фанерное строение рушится.
Да, и оно просто, как бы, никто не погиб, слава богу, хотя вот они были просто на волоске.
А инженер Голод уже пообещал восстановить свою пирамиду, чтобы она еще больше биоэнергии внутри себя накапливала.
Да, восстановить не просто, а построить еще в два раза ее выше. И на сей раз это будет капитальное бетонное армированное композитной арматурой строение. Она будет рассчитана лет на 300, башня имеется в виду.
Но мы бы вам бы не рекомендовали заходить в подобные пирамиды, потому что мало ли что может произойти.
Ну или, по крайней мере, только в ясную погоду.
26 мая в центре Москвы полиция задержала мальчика, который декламировал стихи. Собственно говоря, он читал Гамлета, да, шекспировского.
Да. Проходившие мимо полицейские заподозрили ребенка в попрошайничестве и беспризорности.
И, собственно говоря, немедленно задержали его. Точнее, как немедленно. Это происходило довольно шумно и драматично.
Там еще мачеха пришла.
Давайте просто послушаем фрагмент из записи задержания.
Что на видео? Что вы делаете? Отпустите, пожалуйста, ребенка. Нет, я не пущу ребенка. Так. Вы, пожалуйста, представьте, что вы делаете.
Уйди.
Я сказала, нет. Что делаете?
Бери руки, сейчас я тебя помилую.
Ну, вообще, это...
Жуть. Звучит как жуть.
Ну, это, на самом деле, это вот как это одна из жутчайших вещей, которые я слышал. Я, конечно, понимаю, что детский крик в любом случае производит тягостное впечатление, но, вот, честно говоря, после новостей о пытках Дадина у меня не было такого как бы тяжелого состояния духа, как после того, как я это увидел.
Но есть ощущение, что все-таки мы это воспринимаем немножко, да, как-то эмоционально, даже, может, чересчур эмоционально.
Ну, а как это можно еще воспринимать? То есть два здоровых лба там или три тащит несчастного пацана за шкирку, за шею.
Ну, полицейский тащит. Вообще, это классическая картина, типа, знаешь, какой-то дядька поймал мальчугана и тащит его за шкирку куда-то, а тот орёт во всю глотку.
Ну, классическая карикатурная, но это не карикатура. Вот у нас есть
нет,
видео.
Нет, это не карикатура, это именно поэтому и пугает, потому что это выглядит как совершенно сцена.
Да, и идет, значит, рядом эта женщина, кто-то там лейтенант, совершенно каменным лицом смотрит, как пацан кривляется, плачет, рыдает, упирается ногами.
Ну, по моему ощущению, там, к сожалению, на этом видео не так много видно, да, чтобы делать прям выводы и как бы говорить о полной картине. Там очевидно, что у ребенка истерика, при этом одновременно истерика начинается и у, собственно говоря, сопровождавшей его женщины, которая, как потом выяснилось, его мачеха. Она пытается что-то сделать с сотрудниками полиции, сотрудники полиции ее отталкивают, довольно грубо с ней себя ведут.
Ну, ничего себе, очевидно. Довольно грубо. Ну, они ее фактически повалили на землю. По крайней мере,
это тоже не видно, на самом деле.
Это тоже не видно, да, видно, зато как камера падает, потом ей раздавили планшет. Ну, я почему-то склонен ей верить, что действительно они запросто могли раздавить планшет. Ну, то есть, не то чтобы я считал, что сотрудники полиции у нас сверхвежливые, я не знаю, не хочется вспоминать 26 марта, но вот как-то само оно автоматически, знаешь, всплывает. Вот эта шоколадка, выпавшая из кармана того персонажа, который Туровский подметил, наш спецкор.
С одной стороны, да, с другой стороны, все-таки я тоже не вижу большой мотивации для рядовых сотрудников полиции, которые едут, так сказать, там, откуда-то они ехали. Из какого-то детского праздника, потом рассказывала, собственно говоря, вот эта женщина.
Детского которая... праздника. Последний звонок этот праздник
назывался. Да, детский праздник. Праздник прощания с детством. И вот они ехали с него, и вряд ли им очень нужно было еще после работы дополнительное развлечение в виде какого-то маленького 10-летнего мальчика, орущего во всю глотку.
А что, палку поставить нормально? Вот задержали, сейчас, значит, оформим дело, значит, административное, потом еще... по принуждению к попрошайничеству 151 УК РФ.
Ну, у меня такое ощущение, что здесь понятно, что мы, опять же, не знаем всех подробностей, да, и эмоционально это производит очень тягостное впечатление, когда ты первый раз это смотришь, и очень все начали активно шарить это видео в Фейсбуке и везде, оно очень большое количество просмотров набрало, собственно, «Медуза» тоже его перепостила.
Я своими руками его перепостил, и не первый раз его, и в 10-й раз его тяжело смотреть, и в 20-й.
Но отмечу, что есть, по крайней мере, такая точка зрения, да, что сотрудники полиции в этой ситуации конкретно и действовали, в принципе, по инструкции. Они ехали по улице, увидели мальчика, который стоит рядом с какой-то сумкой, в которую он собирает деньги.
И давай ему руки заламывать. Эх.
Ну, они не стали ему вроде бы, как они сами... Давайте послушаем, собственно говоря, что рассказывает вот эта вот сотрудница полиции, которая проводила беседу с мальчиком, после которой его, собственно, задержали.
Я совместно с двумя другими сотрудниками полиции возвращалась с мероприятия, посвященному последнему звонку. Следуя на служебном автотранспорте, нами был замечен несовершеннолетний ребенок, который стоял на площади Арбатских ворот, и возле него стояла сумка. Граждане, которые проходили мимо, бросали денежные средства, в связи с чем и было принято решение подойти к данному малолетнему ребенку. Впоследствии он оказался Мироновым Оскаром. Подойдя к ребенку, ему был задан вопрос, сколько ему лет, как его зовут, где находятся его родители в данный момент, чем он здесь занимается. На что были получены ответы, что зовут его Оскар, ему 10 лет, здесь он находится один, родителей здесь рядом нету. На вопрос, где знают ли родители, что он здесь находится, он также ответил отрицательно, что нет. На вопрос, чем он здесь занимается, он сказал, что он читает стихи и собирает денежку. После чего было принято решение, в связи с тем, что он являлся малолетним ребенком, в связи с тем, что он находился в общественном месте один, было принято решение доставить его в отделение полиции для установления его личности, для исключения его нахождения в розыске, для исключения заставления его в занятие данной деятельностью. Было принято решение доставить его.
Ну, сотрудницу полиции, собственно говоря, зовут Дарья Терехина, которую мы сейчас слышали.
Ну, у меня как бы... Вот сотрудники полиции напирают на то, что, значит, они увидели, что мальчик попрошайничал. С моей точки зрения, как бы, не похоже на то, что он попрошайничал. И сам отец говорил, что вообще парень как бы боролся с комплексами. Вот он выходит и читает стихи на публику.
Вроде как он занимается какой-то театральной студией.
Ну, это как бы нормальная, да, абсолютная история для театральных студий, когда ты на публике как-то так вот берешь, выступаешь, выходишь из своей зоны комфорта.
Но, с другой стороны, не обязательно, когда ты читаешь стихи на публике, ставить перед собой сумку для пожертвований. Отмечу.
Ну да, хорошо, но в принципе, на самом деле, вот у меня были знакомые, которым вот доводилось как бы выходить в электричке, петь песни под гитару. Знаешь, ну как бы грех...
Сам Бог велел.
Сам Бог велел не собрать на пивко немножко. Вот Сергей Подосинов машет рукой из радиорубки, говорит, что он этим занимался.
Но, между прочим, ну, да, допустим, примем версию, да, что мальчик собирался, условно говоря, на мороженое, да, там, или на какие-то еще, не знаю, классные вещи, которые ты можешь купить, когда тебе 10 лет. Вот. И, собственно говоря, я предлагаю послушать его папу, который про это рассказывает. Человека зовут Элиас Скавронский или Илья Скавронский в миру. Это папа, собственно говоря, мальчика задержанного. Вот что он рассказывает об его увлечениях.
Ну, он совершал прогулку с моей женой. Когда мне она позвонила, сказала, что он, ну, его забрали в милицию, я стал спрашивать, почему и как, да, то есть оказалось, что, ну, она села почитать книжку, а он, у него есть такое любимое занятие, да, читать стихи, он любит собирать вокруг себя народ, любит, когда реагирует как-то на это, вот, и часто во время прогулок, да, то есть, вот, бывает так, что вот он просто что-то рассказывает. Дело в том, что ну, у ребенка были некие проблемы с логопедией, были некие проблемы со, вот именно с зажимами, с комплексами. И по совету там, педагогов и психологов были предложены вот такие методы, да, то есть как бы выступать, ну, не то, что там ходить где-то по Арбату что-то там делать, да, но на публике, да, как-то это делать публично.
Ну вот да, мальчик занимается в театральной студии, другое дело... Действительно ли он собирал эти деньги, не знаю, просто, ну, как бы факт, ну, поднялся... факт в том, что он собирал некоторые деньги, да, это очевидно.
Ну, поднялся, как бы, как мы называем в редакции, говношторм после этого события, когда стало появилось очень много информации на разных ресурсах, что вот, значит, дескать, этот отец как-то связан с украинскими националистами, какая неожиданность, боже мой, и что мать, значит, жена вот этого Элиаса Скавронского, собственно, там, мачеха, хотя сам Элиас настаивает, потому что они не употребляют такого слова в семье, ну, как бы, понятно. Вот, она отнимает, значит, все эти деньги, оставляет ему такие там мелочи, чтобы он мог себе там жвачку купить. Ну, в общем, какие-то вот, как бы, и мальчики мертвые в глазах.
Ну, закончилось-то вообще дело тем, что родная мать этого, собственно, мальчика, да, написала заявление на его мачеху и просит ее привлечь к ответственности по статье вот 151 Уголовного кодекса.
Да-да-да-да-да. Это вот, собственно, та самая статья, называется она «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий». Там есть пункт про занятие бродяжничеством или попрошайничеством.
Ну да, то есть и мать, собственно говоря, настаивает на том, что якобы мачеха забирала деньги семьи.
Да, ну мы не знаем, какой там у них в семье конфликт, не конфликт, какая у них еще история. Хочу добавить, что мачеху теперь еще проверят на насилие над полицейскими. Наша любимая статья.
Это святое дело, да?
Да-да-да, потому что на видео видно, что она, там не только полицейские ведут себя, скажем так, неучтиво, она, в общем, тоже как-то...
Ну, она там тоже ругается матом, это, в общем, даже не очень
красиво. Ну, в какой-то момент, да, она, по-моему, толкает полицейского, как бы никто, правда, ну...
Опять же, мы возвращаемся к тому, с чего начали, поэтому видео очень сложно сделать какие-то выводы, если честно.
Ну, как бы можно сделать однозначный вывод, что происходит какая-то жуткая вакханалия, ну, просто чудовищная
какая-то. Ну, происходит какая-то очень неприятная сцена безобразная, ну, как бы...
Вот как ты вот смягчаешь эти углы, конечно, Лёша.
Ну, в смысле смягчаю, ну, это неприятно.
Ну, слушай, мне кажется, что можно было вообще как-то этот вопрос решить по-другому. То есть, если ты полицейский, едешь, вот, значит, в своей машине полицейской, после своего полицейского рабочего дня, после детского праздника, как ты сказал, и видишь, что стоит паренек маленький, и, очевидно, он вовлечен в занятия попрошайничеством, а такие картины можно увидеть как бы в нашей стране, в разных городах, да что там в электричках тех же самых преснопамятных, бывает так, что идет какая-нибудь дамочка и с ней маленький ребеночек, подайте ребеночку, пожалуйста.
Ну, это же известная история про то, что детей эксплуатируют очень
мощно. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Окей, хорошо, но ты подойди как-то, я не знаю, разберись, поговори, а не так, что ты сразу берешь этого ребенка, значит, за горло, подбегает какая-то, значит, непонятная женщина, давай ты ее оттолкни, сразу, ну, тыкать ты и
Евгений,
будешь.
Евгений, я хочу все-таки перебить ваш, так сказать, баррикадно-демшизовый порыв. Никто не видел, чтобы этого ребенка брали за горло. Его полицейский держал за куртку.
На видео видно, что вот он обхватывает сзади за шею.
Я не видел этого.
Я тебе покажу потом стоп-кадр. Я тебе распечатаю и поставлю, когда ты будешь спать, тебе на рабочий стол.
Не будем спорить. На самом деле, у нас некоторое время назад на «Медузе» были карточки. Что делать, если к моему ребенку подошел полицейский? И на самом деле... там есть как бы важный пункт о том, что на самом деле полиция вполне может задержать вашего ребенка, если он находится без родителей, и его заподозрили в совершении некоторого противоправного действия, возвращаясь к тому, действовали ли полицейские по инструкции или нет.
Ну, да, за словом инструкция скрывается какая-то абсолютно бездушная вещь, слышатся такие интонации, потому что, ну да, действительно, если полицейские видят, что ребенок один, что есть подозрения какие-то объективные, что он может быть лишен какого-то внимания, он там неопрятно выглядит или еще что-то.
Да нет, ну, например, есть такая ситуация, которая не относится конкретно к этой истории, да, но, например, несовершеннолетним нельзя гулять ночью одним без родителей. И если...
Где мои 17 лет?
Ну да, но если полиция видит несовершеннолетнего человека на улице, она обязана его доставить в отдел для установления личности, ну или доставить его домой, если ребенок сразу скажет, где он живет.
И... Да, ну в принципе могут и в отделение доставить, вот как в наших карточках говорится, на 3 часа, а после этого уже отправить в социальный реабилитационный центр для временного содержания несовершеннолетних. Звучит, конечно, ужасно. Ну, то есть, представьте, 13 лет, тебя сначала в ментовку забрали, а потом повезли в какой-то там пионерлагерь для таких же, как ты.
Ну, да, и как бы, опять же, чтобы закруглить как бы эту историю, в эти, собственно говоря, причины для этого задержания может стать то самое антиобщественное поведение, да, про которое мы сейчас говорили.
Да-да-да, 151-я статья.
151-я статья. И, ну, как бы, если полицейским покажется, что ребенок вовлечен в занятие, не знаю, бродяжничеством, проституцией или попрошайничеством, то они могут его задержать.
Причем в том числе используя силу, на самом деле. В том числе...
Ну, если ребенок сопротивляется.
Если он сопротивляется, да, и вот есть такой пункт, например, для пресечения преступления или правонарушения. То есть, получается, если ребенок, как бы, по мнению полицейских, занимается попрошайничеством, они, значит, это должны пресечь общественно опасное деяние, мальчик, полезай в кутузку.
Ну, чтобы немножко разрядить обстановку в конце этой непростой темы, которой даже мы с коллегой Бергом не можем сойтись до конца во мнениях, мне только что...
Причем это не у меня, как бы, двое детей есть.
Я только что вспомнил историю. В городе Венеция как-то я зашел в музыкальный магазин, потому что это был специальный битловский магазин где-то в центре Венеции, на вот этом центральном острове, недалеко от площади Сан-Марко. И в этом магазине была такая забавная табличка «Children left unattended will be sold to circus». А теперь пришло время нашей традиционной рубрики
«Опять Навальный».
Собственно, почему? Потому что буквально-таки сегодня, когда мы записываем этот подкаст, 31 мая в среду, Люблинский суд Москвы вынес долгожданное решение по иску Алишера Усманова к Алексею Навальному по поводу...
Если вы смотрели тот самый фильм «Он вам не Димон», то в нем Алексей Навальный обвинил Алишера Усманова. В чем точную формулировку, напомню, Леш?
Он обвинил Алишера Усманова, собственно говоря, в даче взятки фактически Дмитрию Медведеву в виде подаренной ему, так сказать, загородной резиденции.
Усманову, конечно, это не понравилось. Он потребовал удалить порочащие его материалы, потребовал опровержений.
И суд с удовольствием согласился выполнить требования истца.
Да, ну, собственно, краем глаза следил за судом. 16 ходатайств, которые заявлял Навальный, все были отклонены.
Там даже больше, мне кажется.
Больше,
там...
да, все ходатайства.
Он сам Алексей Навальный записал потом краткое резюмирующее видео, и там, по-моему, 22 из 23, как-то так.
Не были вызваны свидетели, что-то. Ну, в общем...
Ну, надо отметить, надо отдать должное Алексею Навальному, он со вкусом подошел к выбору свидетелей и предложил вызвать, по-моему, для начала Дмитрия Медведева.
Это правда, да.
Шувалова.
Кстати, он же не первый, он, кстати, не первый раз, по-моему, ходатайствует о том, чтобы вызвать Медведева в суд.
Да даже Путин как-то, по-моему, пытались вызывать по какому-то делу.
В общем, это такой приемчик, типа, если ты хочешь чуть-чуть затянуть дело, давайте. Ну, в общем, естественно, суд всегда это отклоняет.
Нет, ну это хороший новостной повод, мы всегда пишем новости.
Спасибо Навальным за то, что дает нам новостные повода.
Ну вот, и, собственно говоря, суд постановил фильм «Он вам, Димон, удалить». По крайней мере, так это решение восприняли адвокаты Алексея Навального. При этом
адвокаты Алишера Усманова утверждают, что, собственно, суд постановил удалить только фрагменты, которые его порочат.
То есть, видимо, они предлагают, так сказать, перемонтировать фильм, убрать оттуда упоминания.
Видеомонтаж, да.
Что можно вставить там вместо Алишера Усманова? Не знаю. Если, так сказать, вестись на поводу у самого Алишера Усманова, который предложил делать мемы с собой, да, и за это даже пообещал награду, то, видимо, нужно где-то вставлять каких-то ждунов бесконечных, там, ну, вот, что-то такое.
Да.
Перезагрузка коллеги Берга.
Говоря о том, собственно, что было в решении, фрагмент или не фрагмент, там получилось так, что судья сказал, что удалить целиком видеоролики, порочащие, бла-бла-бла-бла-бла-бла. А Усманов в иске заявлял удалить фрагмент. Ну, то есть, пощадил, на самом деле. Может быть, ему, кстати, тоже понравился фильм, ведь никто не спрашивал. Но неважно.
Сам Алексей Навальный, надо сказать, вот как я, собственно говоря, уже упомянул, что он записал сразу же краткое резюмирующее видео. И...
Ты подожди, самое главное-то я не сказал. Я не сказал, что в случае, если действительно в решении одно, а судья сказал другое, то это решение можно будет тогда признать недействительным, отменить. Но мы узнаем об этом только в течение 5 дней, потому что пока никто, кроме суда, судьи, не видел собственное это решение.
А сам Алексей Навальный, как я уже сказал, сегодня записал сразу практически резюмирующее видео, и он, естественно, призвал тут же всех выходить на улицы.
Ну и самое главное, чем мы должны ответить им, если решение суда фактически звучит вот так вот: замолчите, не говорите нам ни слова о коррупции, вы должны тихо сидеть по домам, а если вы хотя бы в интернете слово напишете о том, как мы воруем, мы будем это удалять. Ну, то и ответом на это, естественно, являются слова «нет, мы молчать не будем». И сказать эти слова нужно не дома, монитора своего компьютера, а на улице. Помните, главная причина, почему они воруют, заключается в том, что мы молчим. Нужно прекращать молчать. 12 июня увидимся на улицах городов нашей страны.
Я хотел сказать, что вообще, конечно, Алексею Анатольевичу хочется верить в его благих намерениях, в том, что он борется с коррупцией. Но вот то, как он каждый раз разворачивает, вот все.
Как говорит один популярный видеоблогер, хайпанем немножко.
Угу.
Но на самом деле Алексей Навальный тут, так сказать, оступился еще раз на прошедшей неделе, и мы на «Медузе», естественно, не упустили шанса, так сказать...
Оттоптаться
на кандидате в президенты. Дело в том, что, если вы помните, был еще один...
Потенциальном кандидате в президенты. Не зарегистрирован.
Был еще такой пункт в дискуссии Навального и Усманова. Он касался якобы обвинения Усманова в изнасиловании. Которое случилось много лет назад и где-то в Узбекистане. И Алексей Навальный, так сказать, вскользь упомянул о том, что якобы Усманов был судим по этой статье об изнасиловании.
Да, 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 да.
Потом сам Усманов сказал, что это, значит, наглая грязная ложь. Дальше Навальный сослался на некого британского посла Мюррея, да, кажется, его фамилия.
Да, да, Крейг Мюррей, который работал в Узбекистане. И там такая была аргументация у Навального, что он же был послом, он же, конечно же, знает лучше нас, поэтому я ему верю.
Но дело в том, что если почитать, собственно говоря, мемуары посла...
Да-да-да, вот его тут статью, на которую он ссылается, Навальный...
То он там употребляет какой-то термин типа «widespread belief». Ну, то есть, да-да-да, как бы...
То есть, типа, как бы...
Всем известно...
Всем известно, что Усманов кого-то изнасиловал. А кому известно, как бы...
Ну, то есть, никаких доказательств там не приводится, поэтому в данном случае, конечно, Алишер Бурханович прав, наверное,
Альтернативный факт, в общем, постправда в чистом виде.
Вот,
и неприятно, что Навальный вот этой постправдой занимается.
Да, в общем-то, расследования ФБК как бы всегда и были ценны тем, да, что они всегда опирались на, ну, практически железобетонные какие-то доказательства, видеопруфы и так далее. Все хайпят. Ну, почему хайпит Алексей Навальный, примерно понятно, потому что скоро, собственно говоря, тот самый анонсированный уже много раз митинг 12 июня, да.
На который он, собственно, и призвал, да.
Да, на который он, собственно, в очередной раз сейчас призвал всех выходить.
И который, кстати, не согласовали. Вот сегодня московские власти предложили отправиться, по-моему, в...
Ну, в Люблино.
В Люблино, да, в общем, что-то такое.
Ну, или на проспект Сахарова. На самом деле, не самое, как бы, плохое место для проведения митингов, но, конечно же, Алексей Навальный хоть и хотел бы, чтобы это было на Тверской или где-то там в центре.
Да-да-да.
Вот.
Забавно, прости, я открыл эту новость. В Казани сторонникам Навального мэрия вообще предложила провести митинг, мало того, что на окраине города, так еще и в 7 утра.
Ну, я думаю, настоящие пассионарии как бы могут и в 7 утра выйти.
Все 15 человек, в общем.
Но, допустим, с Навальным-то понятно. А зачем Алишеру Бурхановичу Усманову эта вся история?
А вот черт его знает. Ну, то есть, ты миллиардер долларовый. Очень прям, совсем миллиардер. И...
Ну, может быть, он хочет... Он решил стать видеоблогером.
Я не знаю.
Быть как Юрий Хованский. Или
вспоминается история Гуцериева, который тоже как бы богатый человек, но вот любит искусство, допустим, и продюсирует все эти жутковатые попсовые русские эстрадные вещи.
А, ну, это который... Он скупил же все радиостанции.
Да-да-да-да-да-да-да-да. Который, как следует там из репортажа Ильи Жигулева, ну, как бы занят на важных встречах тем, что пытается срифмовать слова, чтобы вот очередную песню написать.
Примерно как я во время записи подкаста.
Да, во время записи подкаста, до записи подкаста, после записи подкаста. Этот кусок мы вырежем, конечно. Так вот, не знаю. Но вот ты считаешь, что похоже, что Усманов выглядит как настоящий простой человек? Вот.
Ну, он, конечно, все равно не выглядит как настоящий простой человек. И, в общем, мы это уже, мне кажется, даже обсуждали немножко, что он выглядит как раз как человек, так сказать, с багажом, да, с определенными понятиями, по которым он строит свою жизнь.
Ну вот, да, и мы говорили о том, что, скорее всего, это какой-то пиар-образ. И, не знаю, давай предположим, зачем ему это нужно.
Может быть, он хочет, чтобы позвал в гости Юрий Дудь, но он может позвать его и так. Такое дело, что Юрий Дудь очень любит вопросы про деньги, а Алишер Бурханович Усманов их явно не любит. Ну что ж, это была «Медуза в курсе». Алексей Пономарев, Евгений Берг. Слушайте нас через неделю. Спасибо крепким стенам студии Gentle Music, которые сегодня защищают нас от непогоды.
От штормов, от бурь,
от ураганов. От шквалов, вихрей, да, бурь и прочих всяких неурядиц погодных. Собственно говоря, вам тоже желаем всячески их избегать. Услышимся в подкастах.
Не забудьте взять зонтик. Riders of the storm. Riders of the storm. Into this house we're born.